Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему следование за Христом часто связано с искушениями и испытаниями? Почему нельзя следовать за Христом и наслаждаться благами этой жизни? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели. Вот так, наверное,
да, лучше. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте с вами сегодня поговорим о том, и вот вопрос, который у меня есть к вам, напишите, пожалуйста, комментарии непосредственно под трансляцией. Как вы думаете, почему вера в Бога часто связана с искушениями и испытаниями? Вот этот вопрос у нас сегодня стоит остро. Вот скажи, Петр, а как ты относишься к испытаниям и искушениям?
Плохо.
Аргументирую недостаточно.
Ну, ты знаешь, я знаю, что очень многие люди говорят, что мы растем, когда у нас трудности. Вообще трудности можно воспринимать как возможность проявить свои лучшие качества. Вот,
или худшие.
Или худшие. Но худшие ты можешь проявлять без возможностей. Вот. А испытания — это время, когда тебе либо стоит принимать эти испытания как вот часть твоей жизни, и тогда постараться сделать что-то хорошее, несмотря на то, что ты в плохих условиях. И это потребует от тебя лучших качеств твоих и усилий, и возможно, какого-то роста, когда мы говорим, что прыгнул выше головы. Там, да, то есть сделал то, что не думал никогда сделать. Там, что-то хорошее. Не, вот. Но само по себе прохождение испытаний — это время довольно дискомфортное. Вот, это связано бывает и с внутренними огорчениями, и болями, и с внешними обстоятельствами, которые вызывают определенную реакцию и нежелание что-либо делать. Вот, как один мой друг сказал, когда мне больно, я веду себя как слон в посудной лавке. Вот и все. Поэтому если есть такие испытания, где, несмотря на боль, нам все-таки нужно обращать внимание на близких, это вот одно из самых, наверное, распространенных испытаний. Вот по жизни просто часто случается, что у нас есть огорчение, и мы позволяем себе тут же огорчать своих близких. Но вот если мы справляемся с этим, то это, в общем, достойно. Вот. Поэтому я, конечно, не люблю, хотелось бы без этих испытаний расти. Вот. И принимаю их как, знаешь, как-то необходимость, без которой не вырастешь. Да. Но очень тяжело принимаю всегда. Так вот, поэтому с пониманием подхожу к людям, которые проходят непростые периоды своей жизни, с пониманием и чуткостью.
Слушай, а как ты относишься вот к шаблонам веры, так называемым? Да? Вот искушение, испытание — это вот часть вот такого шаблона. Это, опять же, я к тому, что, конечно, искушение, испытание, да, мы все знаем все эти места из Священного Писания, да, искушение, как испытание для вас странного, не чуждайтесь, братья, там скорее про действительно испытание, да, сказано, испытание веры, так как Петр пишет, во времена либо начала, либо уже вот такого достаточно сильных гонений со стороны Нерона, да, поэтому огненное испытание там имеется в виду, да. Но у нас есть вот такие некоторые шаблоны, и когда человек подходит с сложными вопросами, да, у нас есть вот некие шаблоны. И искушения, испытания, и места Священного Писания, связанные с ними, они такие вот шаблонами являются. Да? Мы пытаемся быстро говорить об очень сложных вещах.
Вообще упрощение в того процесса, который мы называем обучением там, да, или вот ростом, одно из зол, которые существуют в нашем братстве, почему-то люди считают, что упрощенные формулы и схемы, они должны как-то помогать. Скорее всего, они помогают тем людям, которые их применяют, не сопереживать, не видеть той сложной ситуации, в которой оказался человек, не сострадать, не плакать с плачущими, не помогать падающим, не быть милосердными, там, не быть сострадательными. Вот эти схемы помогают, потому что, ну, с тобой все в порядке, собственно, Господь тебя испытывает, чтобы ты вырос, будет все в конце хорошо, я знаю, давай, держись. Это, знаешь, это как вот, то есть не почувствовать его боли, не эмоционально не сопереживать с этим человеком. Это вот такое, это помогает самому говорящему. Но человеку, который это слушает, это вообще никак не помогает ему. И вот эти формулы, они причиняют, иногда даже причиняют боль. Потому что, в общем-то, все, что нужно человеку, который проходит испытания, чтобы кто-то был рядом и кто-то знал, как ему сейчас сложно. Вот, и, в общем-то, быть рядом с этим человеком и есть, наверное, самое, самое нужное в этот момент. А применение этих формул, да, наверное, как понимание того, что происходит.
Но они же успокаивают.
Они успокаивают, если ты проходишь испытания, а я тебе это говорю, вот они меня успокоят. А если я прохожу испытания, ты мне это говоришь, они меня не успокаивают, они меня раздражают.
Ну да,
правда. А как, знаешь, когда богатый лечит бедного и говорит, ничего, можно прожить, там, да, то есть это вот... Грейся, питайся, Бог тебе поможет. Иаков называет это бесовской верой. Ну, то есть, когда богатый может помочь бедному, но не помогает, а помогает только. Вот так, такое же раздражение вызывает вот это применение формул. То есть, я умный, я тебя сейчас научу, как пройти. Вот. А ты же не знал этой формулы, да? Вот ты вот не знал, а я сейчас тебе расскажу, как правильно. Вот, а теперь ты знаешь, теперь я тебе помог, смотри, какой я хороший. Неважно, помогло тебе это, не помогло, испытал ты раздражение или еще что-то. Вот. В этом смысле я не очень хорошо отношусь к упрощениям и к христианским формулам.
Знаешь, есть шикарное, я тебя слушал, я вспомнил шикарный эпизод из романа Харпер Ли «Убить пересмешника», когда, соответственно, служанка берет детей Аттикуса Финча, адвоката, в церковь, которую посещают, да, афроамериканская церковь, да, в этом городке. И они поют, и, значит, кто-то, значит, там пропевает, и они вслед за ним пропевают. И они спрашивают, а почему у вас нет песенников? Он говорит, вас, ну, вы бедные, вам нужно купить? Он говорит, а здесь 80% не умеют читать.
Да. Мы бедные, мы не образованные. Вот. Да. Нам не надо купить, нам, да, нам нужно образование вот, дать.
То есть, ну, действительно, там дети они ведь на самом деле не очень из богатой семьи, да? Ну вот там удивляется. И вот это вот, да, частый диссонанс, с которым ты сталкиваешься. Ты сначала узнай.
Да?
Да, я помню, как они туда попали, да, тоже эпизод, как они туда попали, одна верующая воспротивилась, что ты сюда, кого ты сюда ведешь. Да?
Белых детей зачем?
Да, вот. И это вот какая-то такая очень-очень важная, мне кажется, вещь, связанная с нашими взаимоотношениями и отношениями, да, и отношением даже, вот так вот. У нас тут есть уже комментарий, Дмитрий... Андрей и Дмитрий вот присоединились. Андрей и Дмитрий, добрый день. Очень рады вам. Пишите, как вы думаете, почему вера в Бога часто связана с искушениями и испытаниями. Дмитрий уже написал. Я только сегодня говорил одному человеку, вот только за голову берешься, начинаешь формировать свою жизнь в контексте с христианским мировоззрением, и сразу начинают звонки подозрительные поступать. Девушки появляться легко доступные, всякие компании нехорошие, пытаются тебя привлечь к себе, даже деньги предлагают. Вот это реальное испытание, когда ты на этом поставил крест. Понимаешь, как бы вас так по-христиански послать куда-нибудь. Да, думаешь, как бы вас так по-христиански послать куда-нибудь.
Это очень интересно.
Не, на самом деле я согласен. В какие-то моменты у меня, например, супруга это называет духовной оппозицией, да, когда вот все начинает сыпаться, и ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то совсем не так, либо ты делаешь что-то очень так.
Да, это разобраться бы еще, что ты делаешь не так, что делаешь так.
На самом деле ты примерно внутренне понимаешь, что происходит, да, когда это происходит. Не всегда, всегда, как говорил один мой знакомый, он говорит, всегда есть нюансы.
Да, всегда есть нюансы. Есть обычное понимание того, как происходит рост. Это одна из формул, и ее можно давать только людям, которые находятся не в бедственном положении сейчас, да. Но это просто так, допустим... Человек пьет, и он считает, что сейчас он бросит пить, и все будет хорошо. Но после того, как он бросает пить, выясняется, что у него просто дурной характер. Там куча недостатков.
Там столько всего выползает.
Да, и выползает, и обстоятельства жизни, и характер. И вместо того, чтобы... Вот он же бросил пить, и вместо того, чтобы услышать, какой ты молодец, он слышит, что ему нужно еще это сделать. И он, видя перспективы, сколько труда придется приложить, ему легче вернуться обратно. и ничего не видеть. Поэтому, конечно, в христианстве и Господь милосердный в этом смысле, Он не открывает нам сразу все, что нам предстоит пройти. И вот мы говорим, почему же сразу все до конца не показать нам? Ну, потому что мы испугаемся. Да, вот поэтапно, пошагово. И в этом смысле не будет никогда того времени, когда мы скажем, ну все, стоп, хватит, я уже закончил образование. Христианство – это мы образовываемся, растем и движемся по жизни, и постоянно мы учимся чему-то. Никогда не будет времени сказать, что, ну, никогда не наступит такое время, когда я скажу, я достаточно хорош. Вот. И поэтому с этим связано. Почему так получается, что христианство связывает с, вот с такими трудностями?
Часто, знаешь, я как-то размышлял и думал о том, что что-то общее у церкви с реабилитационным центром есть. Вот, сразу...
Одни и те же служители, да?
Не-не-не-не. Они, конечно, могут пересекаться. Нет, нет. Мне один человек рассказывал, который, в общем, завязал с алкоголем, и он говорит, ну, я прошел через реабцентр. И вот там, он говорит, первое, ну, то есть где-то за буквально несколько дней до, как бы, грубо говоря, выписки, да, когда ты уходишь оттуда, у тебя начинается дикий страх. Дикий. Ты не хочешь уходить. Сначала ты, ну, говорит, первые дни ты возмущаешься, потому что все не нравится в этом реабцентре. Потом ты начинаешь привыкать, потом тебе, ну, вот, тебя начинает становиться... То есть ты вдруг понимаешь, что ну, трезвость в принципе может стать частью твоей жизни, вот тебе становится комфортно. И тут там, открывают, и там, значит, ну, естественно, тебя же инструктируют, дают, что тебе нужно, там, найти группу, там, прийти в церковь, да, там, вот все вот эти вещи, да, поменять среду общения, ну, все вот эти инструкции, да, чего нет. Он говорит, это я помню. Он говорит, ну самое интересное, знаешь, в чем? В том, что семья твоя, она не готова к тебе трезвому.
Еще один момент, да.
Да, она к тебе не готова трезвому. Он говорит, я приехал домой, меня радостно встречает моя семья. И на столе стоят конфеты с коньяком. Он говорит, я смотрю на них и говорю, он говорит, я так обращаюсь к ним, я говорю, я понимаю, я очень ценю вашу радость, вот то, что вы делали. Он говорит, ну вы понимаете, что этой коробки достаточно, чтобы мне сорваться.
Да.
Но вот эти вещи, когда мы друг с другом, да, они, мне кажется, очень сильно, сильно показывают что-то очень важное или какой-то очень важный дефицит. Духовный, душевный, эмоциональный, да, психологический дефицит, может быть. И наши, конечно же, вот наши болевые зоны в общении друг с другом, да?
Ну, возможно. Скорее всего, так и есть.
Да, друзья, спасибо, что вы пишете. Присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, мы ориентируемся на то, что важно для вас, поэтому пишите комментарии. Это очень важно для нас. Но и благодаря этому мы можем формировать и темы, которые бы вам были бы интересны. И здесь важно понять, конечно, то, что сейчас актуально для вас. И ну, благодаря, собственно, и вашей поддержке мы это можем сделать. И вы можете поддержать проект «Погружение» материально. Сделать это очень просто. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование и любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что комментируете, очень важно тоже ваше мнение, и ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру вы можете найти. Дмитрий написал, сейчас я прочитаю пару комментариев, Дмитрий написал, интересно, а в раю мы будем развиваться или будем там совершенными? Хороший вопрос, между прочим. Прям на тему целого эфира тянет.
Да, это тема целого эфира, но предполагается, что если там не будет зла и ничего плохого туда не войдет, то, в общем-то, и предполагается, что да, что, что мы будем там хорошими.
Ну, Иисус вообще сказал, что будем как ангелы. Вот.
Ну, он говорил про составляющую...
Брака.
Брака. Вот, а там какими силами или какими свойствами будем обладать, это вопрос 36-й.
Угу.
Вот.
Андрей Фадеев написал: «Испытание есть раздор и раздражение твоих позиций, ибо противоречия внутренние и внешние творят перегрузку души».
Вот про неприятие испытаний, про противоречия и про то, что я не готов сдвигаться со своих позиций, это очень тонко и хорошо подмечено, очень умно, потому что вся война заключается именно в том, принимаю я те условия, в которых я нахожусь, или нет. Готов ли я сказать, что то, что я прохожу, то есть готов ли я принять то, что я прохожу, как часть своей жизни? Потому что неприятие – это и есть, наверное, самое сложное. Вот пока мы не принимаем, пока мы говорим, что нет, это не со мной, это не я, это не для меня, это вызывает огорчение. Но потом, когда мы соглашаемся и говорим, это все-таки часть моей жизни, это для меня, значит, я должен пройти. И вот тогда уже начинается, ну, как обычное, то, что называли раньше подвижничеством. Mm-hmm. Когда ты совершаешь некий подвиг, ты двигаешься. Это не в смысле там героичности, а в смысле, может быть, ежедневности, постоянства и какого-то преодолевания себя, регулярного преодолевания себя. Вот. И в этом смысле это, да, какое-то подвижничество. И вот принять вот то, что с тобой сейчас происходит, это то, что это часть твоей жизни, это очень важно. До того, как ты принял, идет война. Конечно, идет война.
Угу. Вот Дмитрий спрашивает: то есть рай, где был Адам, будет отличаться от рая, где будем мы?
Ну, слово «рай» там был сад. Угу. Вот. В каком саду мы будем, не знаю. Вот Игорь говорит, там будет библиотека, я говорю, там будет хоккейная площадка. Не знаю, что вы предложите, Дмитрий.
Я так подозреваю, что Петра переместят в библиотеку, а меня на хоккейную площадку. Самые некомфортные условия.
Нет, там как раз...
И это будет наше развитие в этом смысле. Знаешь, вот в современном христианстве есть две диаметрально противоположные позиции. Да? Либо верующему... Одни считают, что верующему во всем должен сопутствовать успех, преуспевание, достаток. А вот другая позиция, что вся жизнь христианина – это вот сплошные испытания веры, и вот мы только вот сюда для этого и пришли. Вот скажи, почему так?
Ну, это удобно. Удобно говорить либо одно, либо другое. И знаешь, почему существуют формулы различные религиозные, и теории, и разные учения, которые однобокие достаточно? Потому что это комфортно, удобно все объяснять. Ну, например, если там есть Евангелие успеха, да, то все понятно. То есть, если с тобой все плохо, значит, ты плохой. Если с тобой все хорошо, значит, ты хороший.
А там удобно, слушай. У тебя нету, твоя вера не работает. А как ты ее померяешь?
Ну да, а вот тут раз, у тебя уже замеры есть. И другая сторона, другая версия того, что всегда все должно быть плохо, и уныние – это сопутствие каждого верующего, потому что сложность за сложностью, трудность за трудностью.
Радуйтесь, братья, да,
да,
всегда
а радуйтесь. Вот всякие весельчаки, вот смех ваш обратится в плач, вот так вот, вот да. Угу. И тогда тоже все понятно. Но тут другая сторона, мир здесь лежит во зле, мы сами можем произвести только зло, и все, что нам приличествует, это покаяние, вретище и пепел. Все.
Да это еще и неизвестно, достаточно ли мы.
Достаточно ли, да, да. Вот, можно же самоистязание придумать. То есть это другая сторона, и это тоже комфортно. Это, знаешь, как отсутствие гибкости. Гибкость, ну, общение с Богом предполагает гибкость и постоянную ломку некую. То есть ломку формул, ломку парадигм, ломку позиций. Ты только занимаешь какую-то позицию, и выясняется, что она в следующий момент будет неверной, потому что другой момент, другие обстоятельства. Ты привык в этих обстоятельствах жить, пришли другие люди, пришли другие условия, и ты должен поменяться, а ты не готов. И ты начинаешь обстоятельства менять под себя. Ну, есть такое, да, вот. А тебе говорят, нет, подожди. Ты служишь или тебе служат? Ты уж выбери там что-нибудь. И, конечно, для нас очень важно понимать, что в Библии есть много чего для одной стороны, если можно сказать, вот в твоем вопросе, так много чего и для другой стороны. И нельзя выкинуть ни то, ни другое, а нужно это как-то сочетать. И в жизни, в общем-то, все это присутствует. Присутствуют радостные моменты, присутствуют моменты успеха, каких-то достижений, каких-то какого-то взлета. А есть моменты испытаний, есть трудности, и никто от них не избавлен. Вот. И в этом смысле понимать, что с тобой может случиться и то, и другое, и вся жизнь – это не только испытание, или вся жизнь – это не только радость и победа. Вот это принятие – это довольно-таки важный шаг взросления, я бы сказал, зрелого человека. Потому что если обращать внимание только на плохое, то, в общем-то, сложно выжить. Если обращать внимание только на хорошее, то это просто обманывать себя и говорить, что ничего плохого в мире нет, а это не так. Это неправда.
Ну, смотри, давай разберемся, знаешь, в чем? В Евангелии от Матфея, 16 глава, да? Христос говорит, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Что значит потерять? Ну, душа там в смысле жизни, да? Что значит потерять жизнь? Зачем это Богу требовать вообще от людей, вот, чтобы они теряли свою жизнь?
Слушай, ты знаешь, я вот эти же слова слышал у Иоанна в 12 главе. Она мне ближе, потому что недавно мы буквально о ней говорили, и там обстоятельства были очень интересные. Греки находят Филиппа, Филипп находит Андрея, они хотят увидеть человека, въезд которого случился совсем недавно, и, возможно, даже не видели очищения храма.
И где Христос говорит, настало время прославиться Сыну Человеческого.
Да. И вот они приходят, и он говорит, и он начинает прямо с этого момента, настало время прославиться Сыну Человеческому. Сын Человеческий возвращает нас в 7 главу Деяний, Даниила, где точно понятно, что к ветхому днями подведен как бы Сын Человеческий, и царство которого, как ты помнишь, не будет конца, которое будет прославлено. И для них Сын Человеческий, и вот пришло время прославиться. Для иудеев это, понятно, какой контекст, для иудеев это контекст мирового превосходства, я не знаю, что-нибудь еще такое, победа над всеми, когда все народы придут и просто
поклонятся.
Да. Вот что такое для иудеев настало время прославиться. Те же самые иудеи просто недавно совсем привели греков ко Христу. Греки — это ассоциация, ну, такая большая, еллины там, да, там, вот это вся культура мировая пока сейчас. Да, и вот в этот, если правильно понять иудеев, то сейчас они готовы поработить этих греков. Ну, поработить, чтобы они им поклонились. А Иисус говорит, отвергни себя, отвергни свои идеи, отвергни свои мысли и посмотри, что я собираюсь делать. То есть вместо твоего мирового превосходства ты можешь завоевать людей немножко по-другому. Я тоже собираюсь завоевать людей, но я не собираюсь их завоевывать с помощью оружия, я собираюсь их завоевывать с помощью любви. И самое большое, что я могу сделать, это умереть за них. И в этом смысле мы всегда... Вот эта иллюстрация в 12 главе мне очень нравится. Почему? Потому что она ставит нас перед пониманием того, в каких условиях Иисус это говорил. Иисус это говорит, когда у иудеев есть точный концепт, точное понимание того, что значит прославиться Сын Человеческий, и они уже заточены под это. А Иисус предлагает им нечто большее, и говорит, отвергнитесь своих идей, отвергнитесь своих представлений и посмотрите, что я собираюсь делать. Вот эти представления, вот эти важны сейчас. Они, может быть, сейчас для вас не так важны для этой жизни, но для вечности они бесконечно важны. И этих еллинов, которых вы собрались поработить, просто приобретите их любовью своей. И в этом смысле для нас сегодня, вот есть, когда вот мы с точки зрения вот этой 12 главы смотрим на этот мир, отвергни себя, это не значит возненавидеть себя, сказать, что я очень плохой, никчемный, ненужный, нет. Это значит, что свои...
Вы же это любимое наше.
Да, это мы любим, но это не то, чего хочет Христос. Христос, вместо того, чтобы думать о себе, подумайте о тех, кто рядом, буквально. То есть перестаньте думать о себе, как о чем-то таком важном, носиться с собой, подумайте о тех, кто рядом. Вот он собирается сейчас прославить отца тем, что умрет за кого-то, не за себя, не для себя, а для кого-то. И, в общем-то, оставить свои эгоистичные какие-то представления, и там, ну, в данном случае это имперские амбиции иудеев оставить, да, и просто сказать, слушайте, а вот людей этих можно приобрести по-другому. Можно приобрести по-другому. Одно из самых сильных искушений, ну уж коль меня понесло, да, мы знаем об этом искушении. Помнишь второе искушение, когда если ты Сын Божий, я тебе покажу все царства, поклонись мне, и они будут твои. Когда я спрашиваю людей, что они представляют под царством, они говорят, ну, богатство, ну, границы. Я говорю, нет, это люди. Христос пришел приобрести людей. Но просто сатана предлагает ему другой путь. Христос пришел приобрести людей любовью, а он, поклонись мне, они так все принадлежат мне. Я тебе их отдам. Иудеи предлагают свой путь, завоевать всех. А Христос говорит, я тоже их завоюю, но по-другому. Если плод не умрет, он не принесет, ну, в смысле, если зерно не умрет, то оно не принесет плод. А если умрет, если ты умрешь со своими амбициями, со своими желаниями и послужишь человеку, то это принесет вторичный плод.
Ну, как можно умереть со своими амбициями, скажи мне? Амбиции все равно остаются.
Конечно, остаются, никуда их не деть. Но понимаешь, ты такое ощущение, что я всю жизнь только это и делаю. Mm-hmm. Нет. Ребята, это эпизоды. Это эпизоды в вашей жизни, где вы принимаете решения по каким-то вопросам. Вот что сейчас? Мое важнее или того, кто рядом? Этих эпизодов, ну, они их будут в жизни, они часто, но как направление жизни, когда мое беспокойство о тех, кто рядом, гораздо больше значит, чем я сам. При этом я вам могу сказать честно, это не только приносит плоды в будущем, это приносит плоды в настоящем, потому что, например, в семье эгоистичное такое поведение, зацикленное только на себе, приводит к развалу отношений. И даже если брак сохраняется, просто отношений нет. Вот. А уж про вечность-то и говорить нечего. И поэтому, когда мы говорим, что вот, то есть, отрекись себя там, и все такое, это не значит, что возненавидеть себя. Вот. А значит, что ты должен посмотреть, чего хочет Христос в этот момент, чего он собирается делать. Вот для иудеев того времени это был парадокс, перевернуть, как отказаться от всех наших надежд, мыслей. Мы столетиями лелеяли планы по поводу мирового превосходства, и вдруг на тебя.
Мне очень, кстати, нравится эпизод в Евангелии от Иоанна, где Христос удалился от иудеев, которые хотели его взять и нечаянно сделать царем. Да, да. Вот это просто, мне кажется, шикарный эпизод, когда он говорит: слушайте, ну вы даже не понимаете, для чего Мессия пришел в этот мир. Да. Да?
Но они точно знают, чего они хотят. Да. Они хотят царя. Да. Вот, мы точно знаем, чего мы хотим.
Причем не просто царя, а царя, которым они могут управлять.
Ну, или, скажем, который исполнит их надежды, да. Их ожидания. Да. Вот. И вот эти вот наши ожидания, они нами руководствуют, и если мы время от времени будем спрашивать Христа, чего он хочет, это будет неплохо. Хотя бы мы будем знать, что значит отречься, в смысле отказаться от своего чего-то. И поверьте, это не так часто случается, вот, в общем-то, по жизни. Но это бывает, и, в общем-то, плоды от этого совсем неплохие. Может быть, для вас и плачевные бывают в этой жизни, но для будущности и для людей этих это великолепно. Это просто здорово.
Чуть комментарий прочитаю. Дмитрий написал: я считаю, что когда мы берем на себя испытания, мы получаем в процессе силу от Бога, который помогает пройти сложности, которые без Божьей поддержки покажутся нам невыполнимыми. И тут я не могу не согласиться. Действительно, это происходит в момент, когда мы, ну, грубо говоря, соглашаемся с этим, идем, да, есть красивое слово «синергия с Богом», да, когда мы все это делаем со Христом. Да. Значит, Андрей написал: термин «душа» — центральная часть стиха, который я цитировал. Да. «Эгоцентризм — основа души, и принять свой крест с распятия со Христом в послушании Христу. Работа над своим эго — условие следования за Христом». А вот Дмитрий считает, что Бог милостив, он нам наши амбиции прощает. Бог нам вообще много чего что прощает. Это не означает, что нету, как бы, что мы теперь вот можем спокойно расслабиться. Да?
Нет, безусловно, безусловно. Но при этом, вот я когда слышу, мы теперь, нам нельзя расслабляться. Да? С одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что, понимаешь, как мы не можем быть все время в напряжении. Есть моменты дружеского общения, есть моменты счастья, радости с детьми, там, с близкими. И есть моменты, когда мы действительно проходим испытания, когда потусторонний мир воюет против нас. Это тоже существует, и никто не девает. Ну, никто никуда не дел это. Павел написал, что идет война, и если мы сбросим это со счетов, то тогда мы упустим. То есть, знаешь, у нашего с тобой любимого Михаила Ивановича был этот хороший... как это называется, пример того, как иногда себя, как выглядит сегодня христианин. Слева-справа рвутся снаряды, а он с куском пиццы и кока-колы в кепках и шлепке идет по дороге, не обращая внимания. Это не со мной, это не для меня. Да, мир воюет против нас, ну, тот мир духовный, да, даже если мы против него не воюем, мы говорили об этом много раз, и поэтому и то, и другое в нашей жизни присутствует. И то, и другое надо принимать, и тем, и другим наслаждаться. Вот, в общем-то, время есть одному, и время есть другому. Даже Соломон актуален до сих пор, и никто не отменял.
Слушай, нельзя просто жить спокойно, хорошо, счастливо, вот, и за Христом следовать без всяких перетрубаций и испытаний. Зачем вообще все это терять?
Ты знаешь, это тот же вопрос, который я время от времени задаю Богу.
что такое? Почему нельзя просто вот пожить так вот комфортно, классно? Да, чё, да, и ты знаешь...
Почему я за каждый кусок пиццы должен расплачиваться?
Да, в конечном итоге. Тут вот приходится принимать сторону тех людей, которые говорят, что зла слишком много на земле. И ты не сможешь прожить. Ты либо будешь закрывать глаза на людское горе, на тех, кто близок тебе и дорог, и вот твоя цель счастливо прожить, и вот тогда в своем счастье ты становишься эгоистичным, потому что ты не хочешь видеть, не хочешь замечать, ты хочешь комфорта, хочешь, ну, я так я устал от этих всех несчастных, слушайте, а давайте я не это, не, ну, я просто не могу выносить вот этого вида крови там или еще чего-то там, да, и все, и мы ограждаем себя от этого, и получается, что то, что есть в мире, мы просто не видим, мы просто себя ограждаем. Нельзя, если ты честный человек, нельзя. Если ты совестливый человек, ну, нельзя. Если ты конченый эгоист, можно. Легко, вот просто. И да, оправдать себя очень можно. И в христианстве очень много, вот в Библии очень много есть, чего выдернуть из контекста и оправдать себя. Всегда можно это сделать. Поэтому, наверное, мы должны согласиться, что не просто так умер Христос. Не потому он умер, что мир прекрасен. Не потому он умер, что мы прекрасные, такие замечательные. То есть эта часть тоже присутствует. И в этом смысле нам нужно быть честными и говорить, да, в этой жизни есть прекрасные моменты, но есть то, на что мы обращаем внимание и что не позволяет нам пройти мимо. Вот то, что советские авторы и русские классики всегда называли совестью. Да, вот живет же у нас совесть, которая нам мешает жить. Вот у Салтыкова-Щедрина есть прекрасные рассказ, где совесть в виде тряпочки, и все ее все хотят. Она приносит только несчастье, этой совести. Она просто заставляет людей перестать брать взятки, там, еще что-то нарушать. И она никому не нужна. И вот если вот такая позиция, вот жить для того, чтобы прожить только счастливо, то совесть не нужна. Избавьтесь, и у вас все будет хорошо.
Угу.
Но в конце потом будут вопросы. Но вот, вот этот период будет, ну, более-менее неплохо.
Дмитрий написал, просто чем больше мы косячим и чем нам больше прощается Богом, тем мы серьезнее начинаем воспринимать милость Бога, не просто как термин какой-то.
Ну, я бы тут поправил немножко, Дмитрий. Не чем больше мы косячим, а чем больше мы замечаем.
Угу.
Потому что косячим мы всегда много, и есть просто моменты, когда мы...
Можно, мы можем обесценивать милость, когда ее слишком много, и мы ее воспринимаем как обычное.
Слушай, я не уверен, что мы действительно до конца понимаем, насколько милосерд Господь. Mm-hmm. И поэтому, когда мы говорим, ну, вот особенно, когда человек человеку, я был слишком милостив, я долго ждал, я, ну, конец всякому терпению. Когда вот это я слышу, я, ну, мне немножко передергивает, потому что если ты услышишь эти слова от Бога, это будет конец, просто mm-hmm. конец, mm-hmm. да. И мы даже не понимаем, как много он терпит. Мы просто, мы это осознаем каким-то вот уже, когда проходим это. И вдруг говорим, какие же мы свиньи были. Не то, что какие, а как долго мы были такими. А подождите, это мы только то, что мы узнали о себе. А чего мы еще не знаем? И чего мы еще до сих пор делаем? Вот. И есть, конечно, моменты, которые мы осознаем. И здесь вот срабатывает то, что Петр писал вот эту поговорку, что свинья опять валяется в грязи, а пес возвращается на свою блевотину. Вот то, что мы осознаем, и то, что, вот, что мы оставляем опять и возвращаемся, это один момент. А есть то, что мы не осознаем. Вот. И, конечно, когда мы, я не хочу говорить о дешевой благодати, вот, и тут отрезвляют вот эти самые слова, там, да, которые Петр, вот я процитировал, которые Петр написал. Но, в общем-то, по большому счету, мы можем узнать о его милости только уже после того, как вот окажемся там. Много эпизодов, когда мы просто не знаем, что нас защитили, что нас простили, что, на, что нам попустили что-то. И в этом смысле мы даже не можем оценить до конца. То есть, считайте, что у нас огромный-огромный кредит, и мы им пользуемся, просто мы не знаем об этом.
Андрей написал, самое сложное испытание, когда твои же братья во Христе тебя теснят во имя своих амбиций. Мне кажется, у каждого свои самые сложные испытания.
Ну, значит, у Дмитрия сейчас такая ситуация, когда его теснят.
Андрей
написал. Андрей, да, у Андрея такая ситуация, когда его теснят. Что, Андрей, терпение вам?
В общем, на самом деле, это, наверное, говорит о нашей чувствительности, да, и... В каком смысле? Вот то, что задевает нас, да, я как-то спросил, я говорю, что больше всего вот вас вы не можете терпеть, ну, что превышает. Мне, знаешь, один брат сказал, он говорит, когда другого человека бьют, унижают при мне.
Ух да. Ох да, вот это удивительно правдивое ощущение. И во мне большое, как это называется, отголосок нашел, да, то есть я вот прям прочувствовал это, потому что со мной несколько раз такое было, и мне и было и так, и эдак, и мне было жалко тех людей, которые видели это, и было мне жалко тех людей, которых передо мной унижали, и я не мог прям вот, это было очень неприятное ощущение, я согласен, согласен. Ну что, могу сказать, значит, вы живой человек, с вами все в порядке, то есть вы обычный грешник, сострадающий при этом. То есть я думаю, что это как диагноз здоров. Вот. Это все очень здорово. Вот.
Скажи, а вообще духовная жизнь без проблем бывает?
Слушай, жизни вообще без проблем не бывает, насколько я...
Духовная тем более, да?
Ну, пока мы здесь, да. Я не уверен, что там не будет новых задач и новых свершений. Но здесь, покуда мы здесь, проблем не привидится ни в какой жизни. Ни у кого. То есть они у всех есть. Так получается, что вот мы, возвращаясь к началам, там, да, терны и волчцы, произрастит тебе земля, которая проклята за грех. То есть, слушайте, земля проклята. Мир, вот, который вокруг нас...
Вся тварь, да, то есть все творение стенает, ожидая искупления.
И в этом смысле мы не можем сказать, что вот мы сейчас создадим внутри какого-то сообщества или внутри там построим стены, а внутри у нас будут... какие-то гармоничные отношения, это попытка повторить потоп. Ну, просто в ограниченном, да, количестве. Она ни к чему не приведет. В любое сообщество религиозное, какое бы оно закрытым ни было, приходит человек и все портит. Да, и в этом смысле вот стараться избавиться от чего-то, от каких-то плохих вещей путем ограничения допуска бессмысленно. Оно приведет к тому, что рано или поздно просочится, потому что и первый, кто принесет, это мы. Вот, и, в общем-то, безумие. Проблемы будут всегда. Проблемы будут всегда, и в этом смысле лучше быть готовым к тому, что они будут всегда. Лучше жить с широко открытыми глазами и понимать, что они придут, и не прятаться от них, не бояться. В смысле, бояться, может, и надо, но знать, что они будут. Вот, быть готовыми к тому, что они будут. Потому что и когда ты осознаешь проблему, когда ты понимаешь масштаб, ты можешь хотя бы запросить помощь. А говоря, что это не со мной, это не у меня, это не для меня, ты как-то отвергаешь часть своей жизни, которая твоя, для тебя и у тебя. Вот. И в этом смысле ты ничего с этим не делаешь. Раз ты ничего не делаешь, проблема растет. Она так или иначе, даже если ты проскочил первый раз, проскочил второй раз, создатель время от времени будет подводить тебя к новым и к новым. К этому барьеру в разных обстоятельствах, которые ты не взял с первого раза. Вот эта проблема, раз она у тебя раз за разом высвечивается, значит, она твоя. Это значит, что-то с тобой не так. С этим миром точно что-то не так, но с тобой тоже. И ты как часть этого мира. И если это возникает проблема регулярно, то значит, надо обратить на это внимание особенно. Регулярность проблем подсказывает нам, что не только мир во всем виноват. Хотя, может быть, и как раз...
Слушай, а почему у Христа такая высокая планка для христиан? Вот никто же ей не может соответствовать. Так, значит, вот если вас ударили по одной щеке, по левой щеке, поставь правую. Если, значит, кто-то хочет идти одно поприще с вами, то есть одно расстояние, пройди с ним больше, да?
Но не кто-то,
если у тебя есть две одежды.
Не кто-то, а завоеватель твой.
Да, если вот молитесь за гонящих, обижающих.
Да. Это странный момент, я никак не могу это объяснить, потому что первое, что приходит в голову, вы ставите нереальные планы, да, что они невыполнимые. Христианство идет разными путями. Один из самых плохих путей – это отрицание своей греховности и отрицание того, что я еще продолжаю это производить. Вот. Второй путь – это когда мы преуменьшаем эту планку, и говорим, ну, это означает совсем не то, что вот написано. В те времена это означало вот это, вот это, вот это, что существенно облегчает нам вот сейчас восприятие, и, соответственно, планка не такая высокая. То есть на самом деле можно так прожить. И тот, и другой путь, они... Первый путь не замечает состояние, в котором ты находишься. Второй путь пытается это состояние, в котором ты находишься, приспособить к тому, что уже сказал, к неприспособляемому, к тому, что уже сказал Христос. И в этом смысле
у нас есть два пути, вот, и оба неправильные. Какой правильный путь? Наверное, честно признаваться, что да, планка высока, и это вот помнишь то, что мы в самом начале передачи говорили. Нам не говорят, какие мы плохие, чтобы мы не испугались трудностей, которые впереди, но нам подсказали, какими мы можем стать. То есть, понимаешь, какая ситуация? Не в том смысле, что ты вот совсем плох, тебе об этом не говорят. Но несмотря на то, что я совсем плох, и ты вместе со мной там, да, нам говорят, вы можете стать такими, ребята. Ведь это не просто заповеди. Эти заповеди, они не для того, чтобы, как бы, знаешь, мы сцепя зубы в их выполняли. Это возможность жить таким образом. То есть, возможно, стать человеком, который реагирует так на обстоятельства. То есть вот просто для тебя будет естественным ради этого человека принять оскорбление и не сделать что-то в ответ. Возможно, ради приобретения за своего завоевателя ты пронесешь, тебе будет понятнее, почему ты несешь две дистанции, а не одну. Ты будешь понимать, что тот злой человек, который тебя обидел, одной ногой уже в аду находится. И ты будешь молиться, потому что тебе жалко его. Тебе нечего себя жалеть, и ты как бы, да, тебе было больно, неприятно, но ты как бы переступишь и пойдешь, а вот с ним что будет дальше? И у нас есть возможность уже сейчас посмотреть на то, какими мы можем стать. Ведь это не вопрос того, что мы раз и сделались, это вопрос движения, вопрос вырастания, вопрос зрелости. Никто в первом классе не говорит, что надо решать логарифмические уравнения. Но все говорят, что вы будете их решать. Дети говорят, мы не будем. Или там начинающий учить английский, я никогда не буду говорить на английском. Но пройдет 2-3 года, он начинает говорить. Так и в христианстве. Мы начинаем с чего-то малого, мы проходим временной этап и можем стать теми, кеми видит нас Господь, теми, кем нам предназначено быть. Мы можем, в общем-то, как Павел писал, чтобы Христос отобразился в вас. Чтобы Христос отобразился в нас. Вот с теми своими словами. Он же не просто так выдумал-то, подставь левую щеку, там, отдай рубашку, если у тебя две, накорми там ближнего. Он это придумал, потому что он таков характер его. Таков Божий характер. И мы, чуть не сказал, должны соответствовать. Мы можем приблизиться к этому. Но для этого нужно время. И для этого нужны вот эти самые трудности, которые нас окружают. Они не то, что нужны, они сами по себе появляются. Они просто появляются, потому что отражают, ну как сказать, они отражают несовершенство этого мира и наш характер. Мы не можем адекватно реагировать, значит, что-то с нами не так. Мы не можем нормально пройти с этим миром, что-то не так. Мы должны учитывать и то, и другое, и ту перспективу, которая открывается, мы, в общем-то, нам лучше принять. Сказать, да, мы движемся к этому, мы еще не такие, мы не волшебники, мы только учимся. Но это вот очень хорошая перспектива. Я, по крайней мере, понимаю, в какую сторону я двигаюсь. Сказать себе, что это невыполнимые планы, я никогда таким не стану, забыть про это как раз остановка. Вот, то есть мы останавливаемся и никуда не движемся. Двигаться в этом направлении, понимая, что я еще далеко не дорос, но понимая, к чему я стремлюсь, мне кажется, очень важно. Сегодня, по-моему, цели не ставить себе... По-моему, все ставят цели. Все знают, что значит съесть слона частями. Там, да? Все понимают, что больших высот добиваются со временем, поэтапно, когда у них есть план. Ребят, вот вам большая задача, вот вам большая гора, на которую надо взобраться. А у вас целая жизнь впереди. Идите, распланируйте, поставьте себе цель, увидьте, какими вы можете быть, какими вас видит Господь, и двигайтесь в этом направлении. Поэтому все инструменты есть. Все есть. Есть хорошие моменты жизни, есть плохие моменты жизни, и пользуйтесь ими. И, в общем-то, временами будет здорово.
Еще прочитаю пару комментариев. Дмитрий написал: «Я сегодня думал над тем, что приходишь иногда в гости к некоторым служителям, и вот ты такой же служитель, но только не заявляешь об этом, не призываешь к пожертвованиям, хотя тоже имеешь потребности материальные. А твое служение как будто за таковое даже и не считает. И чувствую, что ты оказываешься в реальности слепых и сам начинаешь пелену на глаза получать из-за эгоизма, попытки изнутри себя свое служение делать каким-то непризнанным». Со своим собственным эгоизмом мы всегда, эгоцентризмом даже, мы всегда сталкиваемся. Вот, и здесь как раз об этом Да, в Новом Завете мы читаем, что вас постигло искушение иное, как человеческое. Да.
Ну, нет, я бы сказал так, что это вопрос, наверное, личной беседы, и вопрос там, где надо больше деталей, больше возможностей, больше времени послушать и понять, что происходит, потому что, возможно, действительно вопрос серьезный, и следует, следует поделиться с душепопечителем, наверное, с пастором. У каждого служителя должен быть свой пастор, который вот реально опекает человека. И, возможно, и действительно, я так понимаю, что проблема большая, вот, потому что непризнанность, неприятие некоторых служений приводит к опусканию рук и выгоранию. Вот, и здесь мы можем столкнуться с тем, что человек просто скажет, ну, никому не нужно, значит, все, я останавливаюсь. С этим надо что-то делать, не опускайте рук, найдите человека, который сможет вам помочь, вот, как минимум попросите кого-то молиться об этом, вот, и постарайтесь просто продержаться какое-то время, посмотреть, что Господь сделает с этой ситуацией. Вот. Возможно, тут перемены не только ваши важны, а еще перемены важны в обстоятельствах, поэтому ничего не исключаю. Вот. Но вынести какой-то вердикт по этой ситуации сложно очень. Вот. Служителей без поддержки очень много. И в этом смысле я могу вам сказать, что это действительно тема большой передачи, вот, на одну большую передачу, но могу точно сказать, что, наверное, ничто так не обесценивает служение, как низкая оплата. Вот здесь я с вами полностью согласен, и такое ощущение, что есть куча-куча более важных дел, чем служение там, в церкви, потому что это всегда дороже оплачивается. Вот, и в этом смысле, если смотреть на оплату, на зарплату, то христианское служение никому, в общем-то, и не нужно, потому что слишком мало оплачивается. Это не так. Так это в этом мире только существует. И, в общем-то, с этим надо что-то делать. Вот, мне кажется, так.
Да, и Андрей Фадеев, у нас осталось буквально пару минут. Андрей Фадеев написал, в общем, такой достаточно важный вопрос, на который целую можно эфир посвятить. Это самое сложное понятие «не противиться злому». Почему и зачем не противиться злому?
Ох, это частное понятие, я бы сказал, что оно это действительно тема большого эфира, потому что слишком много сторонников буквального восприятия, и а не образного, там, да, или не скажем так, в том контексте, который это сказано. Не противься злому между странами, это, в общем-то, практически невыполнимая вещь. Не противься злому между людьми, опять, как сказал мой знакомый, против зла против себя я еще потерплю, зло против моих любимых нет. И мне кажется, он прав. Вот. Так что тут такой момент действительно дискуссионный, спорный, и у меня нет правильных ответов пока. Может, о них и не будет никогда, но вот разных взглядов пока очевидно.
Но могу внести свое очень стандартное толкование на все это дело. Здесь важно в том, что когда мы подвязаемся, засучиваем рукава в борьбе со злом, то забываем, чем оно побеждается. Да, когда мы с кулаками будем доказывать любовь к ближнему, эта любовь и истончается. Да? И вот, мне кажется, в этом вся суть. Суть, наверное, действительно в человеческом сердце. Да? В том, насколько мы готовы, и в данном случае, насколько мы готовы не бороться с тьмой. А, ну, как это банально, вот это банальные вещи говорю, да? Как бы не бороться с тьмой, а сделать больше света, не обличать всех ненависти, а дать больше любви, не призывать всех к, значит, усердной молитве, а больше молиться. Не говорить о том, что у нас нет милосердия, а больше заниматься делами милосердия.
Вы ставите невыполнимые планы.
Конечно. Я на это здесь и поставлен, чтобы ставить невыполнимые планы. Но мне кажется, это вот то, что называется «дорогу осилит идущий». Если мы будем что-то, свой вклад в это делать, да, если мы будем больше любить, больше делать дела милосердия, больше принимать, больше понимать, вот, станет добра и любви больше. Чего мы вам, дорогие друзья, и желаем. Спасибо, Петр, что сегодня был с нами. И, друзья, спасибо за ваши комментарии, за это общение. Каждый четверг, 15:00, передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах духовной жизни человека. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.